Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии член Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На этой неделе вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Северный поток-2» будет достроен к концу 2021 года. Как вы считаете, в таком случае должны ли мы отказаться от транзита газа через Украину?
Ну вот, если мое личное мнение, не мнение российского правительства, не мнение российского государства, а мое, конечно, должны. Потому что на минувшей неделе президент Украины Зеленский сам нам сообщил, почему мы должны это сделать. Потому что 3 миллиарда долларов, которые Украина получает от этого транзита газа, оказывается, тратятся на украинскую армию, которая на Донбассе творит бог знает что, убивает людей, разрушает инфраструктуру и готовится, что важно, к войне с Россией. В принципе, даже не готовится, уже воюет. Если верить им, много лет воюет. Получается, вопрос надо переформулировать. Надо ли России изменить экспортные направления потоков, если соседняя страна говорит, что из этих экспортных потоков она получает средства, за которые финансирует армию, которая уже много лет воюет с Россией? Ну, какой тут может быть еще ответ? Конечно, да.
А если что-то случится с Северным потоком 2, что тогда?
А есть еще Северный поток 1. Есть еще Южный поток. И потом мы что, верим в том, что возмущенные, доведенные до отчаяния крабы, рачки и моллюски, значит, перегрызут эту трубу, что ли? Ну, конечно же, нет. Вообще, вся ситуация вокруг Северного потока мне напоминает какой-то плохой анекдот. На полном серьезе датское государство отказывает в разрешении не Северному потоку-2, а польскому проекту, польско-норвежскому, и говорит, потому что это потревожит грызунов. Этого грызуна зовут Соня. Вот, ну вот представьте себе, геополитика, там миллиарды и Соня. Причем Соня не девочка симпатичная, да, а грызун. Вот когда экологи из Дании и каких-то других государств говорят, что нельзя строить Северный поток-2, потому что там гнездятся какие-то птицы, тоже вопрос. Они что, на воде, что ли, гнездят? Ну, то есть, ну, такое нагромождение абсурда, и все с серьезными лицами это обсуждают. Ну,
так да, тренд на экологию идет.
Ну как же, ну конечно, знаете, целая Соня, ее же нельзя потревожить. Ну слушайте, ну давайте тогда вообще человечество ликвидируется, потому что в своей жизнедеятельности мы точно кого-нибудь тревожим. Вот мы живем в городе, мы же с вами крыс тревожим. Ну как это возможно? Это же ужас какой-то. Кошки беспокоятся, собаки обездолены, птички не так поют, муравьи вынуждены какие-то дорожки по-другому прокладывать. Но если с этой точки зрения подходить, так человечество должно быть ликвидировано. Иногда мне кажется, что вот вся западная повестка и идет к тому, чтобы соням, муравьям и всем остальным крысам было очень хорошо, а чтобы человека на земле больше не было. Но согласитесь, мы с таким вариантом согласиться никак не можем.
Возвращаясь к транзиту газа через Украину. Ведь это зависит, будет транзит газа или не будет, не только от России, а еще от кого?
От Украины, как ни странно.
Германия?
Германия, да. Но смотрите, здесь вопрос такой. Для того, чтобы Северный поток был достроен, в принципе, Россия, Германия делали различные заявления, чтобы как-то умерить пыл американцев в попытке остановить этот проект. И одним из заявлений немецкой стороны было, что даже если Северный поток будет построен, все равно определенный поток газа будет через Украину прокачиваться. Это видно из простой арифметики. Складываешь мощность Северный поток 1, Северный поток 2, потребности Германии, видишь, что еще остается. Кроме того, надо, чтобы наши зрители не забывали вот это царство абсурда. Мы уже там крыс Сонь вспомнили. Вот еще, пожалуйста. Европейский энергопакет. Что это такое? Это когда вы построили трубу, но использовать ее можете только на 50%. Ну, представьте, вы купили, ну, не знаю, посудомоечную машину, но принимается такой европейский посудомоечный пакет, что посудомоечную машину можно загружать грязной посудой только наполовину. Вопрос, а почему нельзя? А вдруг появится альтернативная грязная посуда, которую нужно будет куда-то ставить? То есть, есть труба, поставщик один, но вдруг появится второй. Поэтому загружать можно только на 50% мощности. И идут, это же не смешно, это практика, суды. Один суд решает, нет, можно на 100%. Другой суд отменяет решение, нет, можно только на 50%. И вот юристы рады, все счастливы. Но это же абсурд какой-то. Если построена труба, почему ее нельзя использовать на 100%? Поэтому здесь еще будет вопрос, на сколько процентов разрешат загрузить «Северный поток-2». Уверяю вас, вот эти абсурдные новости вы и там услышите.
Тем более, если поменяется канцлер в Германии тоже.
А вот по поводу канцлера. Сегодня пришли свежие цифры, прошли выборы в одной из немецких земель. И вы знаете, на первом месте «Союз», который правит сейчас в Германии, на втором месте АДГ, альтернатива для Германии, а зеленые только на шестом месте. Причем разница очень большая. У зеленых 6%, у АДГ, например, 23%. Поэтому после таких цифр, мне кажется, останавливать «Северный поток-2» в виде зеленого канцлера будет некому. Вот эти большие любители зеленых, ну, в смысле долларов, а не природы, как вы можете подумать, в немецкой политике, мне кажется, их шансы поставить своего канцлера становятся все меньше и меньше.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Россия попытается взорвать украинскую ГТС и таким образом досрочно завершить транзит газа через Украину, ну, когда будет введен в эксплуатацию «Северный поток-2». Считаете ли вы, что такой сценарий реализуем? Я не говорю, что Россия собирается взрывать украинскую ГТС, но в целом некая провокация. Кто-то взорвет, а обвинят Россию.
Ну, после таких заявлений, в принципе, Авакову, чтобы честь мундира защитить и его способности к проведению каких-то вещей, ему действительно надо взорвать эту газотранспортную систему Украины, поэтому, мне кажется, она под угрозой. Но эта угроза исходит от Арсена Авакова, который по-другому, кроме как взорвать, убить, никак мыслить не может. Зачем России делать то, что он говорит? Вот представьте себе, закончится контракт, и можно больше не прокачивать. Нужно же подписать будет. Это раз. Второе, вы правильно сказали, что объемы прокачиваемого газа зависят еще и от Европы. Мы увидим вот эти вот сложности, связанные с Северным потоком, Северным потоком-2. Ну и вообще, как говорится, это не наш метод. Как минимум, это не наш метод. Но если вернуться к тому вопросу, с которого мы начали сегодняшнюю беседу, конечно, по идее, Россия не должна прокачивать газ через территорию Украины, если средства от этого идут на финансирование войны против России, ну и, конечно же, против Донбасса, который, я считаю, Россия должна признать в виде отдельных государств.
Мне кажется, Аваков просто решил примазаться к этой теме, так как она сейчас на слуху, и напомнить о себе. Но, возможно, действительно у него там какой-то некий план взорвать украинскую ГТС и так далее. Еще продолжение этой темы. Владимир Зеленский осудил публично Джо Байдена за его позицию по «Северному потоку-2». Как вы считаете, почему Владимир Зеленский вот так вот осмелился критиковать американского президента в публичной сфере?
Ну, прежде чем ответить на этот ваш вопрос, все-таки хотел сакцентировать внимание на возможности каких-то провокаций. Посмотрите, все время происходят какие-то вещи, после чего Россию в чем-то обвиняют. Последнее, вроде вообще Россия ни при чем. Некий самолет сел в Минске. Виноват Лукашенко, но из этого сразу виновата Россия. Кстати, важно, как подается информация. В основном СМИ говорили как? Самолет был посажен, что в русском языке означает некое принуждение к посадке, чего на самом деле не было. Поэтому правильно сказать, самолет сел. Вот если самолет сел в Минске, то вроде как бы в чем криминал-то? Ну, сел и сел, и радоваться надо, что он сел. Счастливая посадка. Возвращаемся к вопросу о Зеленском. Провокации возможны, провокации будут. Я сегодня действительно, после того, что сказал Аваков, думаю, что надо как-то повнимательнее к этому присмотреться и, может быть, в информационной сфере как-то объяснить, что если это и случится, то это сделает сам Аваков, какие-то его подручные. Почему Зеленский может критиковать Байдена? Потому что Байдену совершенно все равно. Это раз. Во-вторых, он ничего про Байдена плохого не сказал. Он сказал, что с ними не посоветовались. Ну, собственно говоря, а зачем футболист должен советоваться с мячом? Мы с вами эту метафору использовали. Ну, украинские политики превратили свою страну в мяч. Когда мяч отправляют ногой куда-то, с ним не советуются. И мяч, конечно, может возмущаться, но его мнение футболиста вообще не волнует. Как и критика. Ну, вот мяч бы покритиковал футболиста за то, что он не так бьет. Ну, как говорится, обращать на это внимание нет никакого смысла. Почему Зеленский сейчас говорит? Почему Байден не отвечает? Зеленский пытается спровоцировать, подтолкнуть американскую сторону занять какую-то позицию перед встречей на высшем уровне. Очевидно, что если эта позиция будет занята, тогда во многом встреча будет бессмысленна. Ведь Что такое встреча на высшем уровне? Надо что-то обсуждать.
Договориться. А если ты приходишь с поддержкой Зеленского, вроде как, то это уже...
Договориться – это высший пилотаж. Мы сейчас наблюдаем большое количество встреч, на которых ни о чем не договариваются. Договариваются. И не более того. Думаю, что и здесь не будет договоренности. Но нам, как я полагаю, американцам есть смысл попытаться Россию чем-то соблазнить. Если заранее занять позицию неуступчивости, то тогда просто, ну о чем говорить? О нападении на мясокомбинат? Глупость какая-то. О несуществующих русских хакерах? Ну то есть, что встречаться?
Соблазнять будут Украиной.
Обратите внимание, что до сих пор нет понимания, где будет. В Швейцарии, в каком городе, когда. Нет, то есть повестка не выработана до конца. Значит, американцам удобно иметь свободные руки. Ну, как-то что-то там предлагать, менять. И в этом смысле Украина – это, конечно, одно из тех инструментов, которые они готовы, на мой взгляд, использовать в переговорах. Или, наоборот, не готовы. Поэтому в любом случае с Зеленским ему удобно встречаться после переговоров. Тогда и позиция может быть: смотрите, мы великие американцы, поддерживаем вас и ни в коем случае вас не бросаем и не размениваем. Это если торг не состоялся. А если торг состоялся, то как в 1938 году в Мюнхене позвали чехов, отдав Гитлеру Судеты, и сказали: вот там договор, подпишите его. Можете не читать. Ну, так, примерно так.
То есть вы считаете, что сейчас рассматривается вопрос о том, будут ли дальше Соединенные Штаты поддерживать Украину в борьбе против России?
Я думаю, что американцы должны что-то сущностное пообещать России, если они хотят изменить направление российской политики. Оно таково, вот как они Лукашенко запихивают в наши объятия, вот так они и Россию с Китаем сближают своими неуклюжими действиями. То есть, ну, не хотите разговаривать, все время ругаетесь, плюетесь в наш адрес, военную инфраструктуру на границах расставляете. Нам, может быть, Китай и не сильно так нравится, но он нас не оскорбляет, мы с ним торгуем. Сложный партнер, но все-таки, почему бы и нет? То есть, если вы хотите менее дружеских отношений между Пекином и Москвой, они должны что-то России предложить. Что еще можно предложить, кроме изменения позиции по Украине, которая для России действительно коренным образом важна? Судьба Донбасса, судьба Украины, воссоединение единого народа. Нет, такой подарок, конечно, они нам не сделают, как воссоединение единого народа. Это только Горбачев готов немцам делать такие подарки. Нам, русскому народу, этот подарок нужно самим собирать и создавать. Но я думаю, что переговоры могут идти сущностно только вокруг этого вопроса. Больше я не вижу никаких точек пересечения, где два президента могли действительно что-то обсуждать. Потому что отключение электричества или нарушение энергоснабжения какого-нибудь газопровода или мясокомбината на территории США, ну это такая тема, которую, я не знаю, журналисты могут обсуждать, но не два президента.
Вы известны тем, что умеете объяснять сложные вещи простым языком. Попробуйте объяснить вот эти два сценария. То есть, если все-таки договорятся Соединенные Штаты с Россией, как изменится жизнь на Украине, или как дальше будут меняться взаимоотношения между Украиной и Россией, и если не договорятся.
Я боюсь, что сценарий здесь один. Не договорятся. К сожалению, к счастью, разные могут быть оценки. Но я не представляю сегодня, что мы можем предложить американцам взамен за то, чтобы они отказались от поддержки нацистского режима на Украине. Но очень хочется ошибиться, очень хочется чего-то не знать, и очень хочется быть приятно удивленным после этого саммита, встречи на высшем уровне. Но мне кажется, встретятся, поговорят, ни о чем не договорятся, дадут различные оценки, и Америка продолжит выдавливать Россию в сторону Китая.
Что может Россия предложить, например, жителям Юго-Востока, центральной части Украины? Чем она привлекательна для русских людей, но которые сейчас оказались на Украине?
Ну, Россия привлекательна тем, что она не делит людей на русских и нерусских. Вот все, кто живут на Украине, в России, все нам ценны, все важны. Никакая культура никуда не теряется. Но там, где Россия, там будет покой. Мне кажется, что обычному рядовому украинцу вот этот бардак, который там творится, уже вот так надоел. Эти прыгающие бабуины на улицах, жгущие покрышки. Ведь это все было бы весело, если бы ты это по телевизору смотрел, это не имело к тебе никакого отношения. Но твоего сына заберут в армию, твоего ребенка в школу, и там будут запрещать говорить на родном языке, и будут преподавать ему историю, где Бандера, Мазепа и всякие петлюры – это герои. И ведь это войдет в голову. А в перспективе война России и Украины, которую они готовят. Ну иначе зачем всех врагов России сделать своими национальными героями? Предателей, тех, кто проиграл все, что можно было проиграть, делают героями. Для чего? Для того, чтобы на их примере воспитывать новые поколения. А зачем поколения, воспитанные в ненависти к России? Только для войны с Россией. Другого быть не может. Возьмите любого героя. Пожалуйста, начнем. Мазепа предал царя. Ему орден Андрея Первозванного дали раньше, чем самому императору, раньше, чем Петру Великому. Через чуть-чуть после своего предательства, по-моему, через несколько месяцев, он уже скончался, потому что был в полном горе, брошен всеми, никому не нужен. Петлюра. Неудачная попытка создать украинское государство из куска российского, не поддержанное ни народом, ни элитой. Предательство интересов тогдашнего народа, договоры с Польшей, когда часть территории Российской империи, которую тогда начали называть Украиной, отходила к полякам. Потом смерть в эмиграции. Про Бандеру я вообще не буду говорить. Фашистский прихвостень. Это что? Действительно, примеры для подражания. Поэтому всегда смотрите, кого нация выбирает в качестве героев, и вы поймете, какую нацию хотят воспитать.
Очень интересная мысль. Правда. Еще одна тема – это саммит НАТО, который состоится 14 июня. Туда не пригласили Украину. Как вы считаете, почему и что вообще НАТО может дать Украине?
Опять пример. Например, совещание редакции «Украина.ру». Вопрос, почему туда не приглашают меня?
Украина – страна-партнер НАТО.
Нет, потому что я не вхожу в редакцию «Украина.ру». Я могу быть приглашен в студию.
Украина – страна-партнер НАТО.
Так и я тоже эксперт-партнер «Украина.ру». Меня пригласили в студию, задали вопросы, интересуются моим мнением. Я высказал. Так и Украину пригласили, кофе напоили, пирожками угостили. А потом серьезные дяди разговаривают, обсуждают внутренние вопросы. Выйдите, пожалуйста, дорогая Украина. Это нормально. Украина не член НАТО. Почему ее должны куда-то приглашать? Ей вообще ничего не должны. Обратите внимание, у меня, даже возникла мысль. Когда украинцам все-таки сделали обещанный безвиз, мне кажется, уже какие-то хитрые люди, или умные, или дальновидные, уже знали, что через некоторое время этот безвиз не будет стоить ничего, потому что передвижения не будет. Очень легко обещать то, что через некоторое время превратится, Золушка в тыкву, еще что-то. Давайте по годам посмотрим, когда Украине все-таки сделали безвиз, и когда этот безвиз превратился в тыкву.
Вы имеете в виду, когда коронавирус случился в мире?
Я имею в виду, когда началось понимание, планирование и подготовка к будущей международной истерии вокруг реально существующего вируса. Вирус существует. Искусственно, правда, сейчас американцы почему-то прям стали говорить ровно то, что мы говорили где-то год назад, что уж больно похоже на искусственное. Но они делают это в своих интересах, чтобы Китай обвинить в создании искусственного вируса. Вирус-то есть, искусственный, настоящий. Но истерия вокруг него, закрытие экономики, все остальные последствия, они-то точно искусственные. Когда их спланировали, когда все это было сделано, возможно, планирование началось в 2016 году. Как говорится, даю пищу для диссертации. Как минимум для размышлений.
И как же коронавирус используют условно на Украине, допустим, политики в своих целях или в России?
Нет. Украина не существует как субъекта. Поэтому политики там как-то пытаются использовать. Украину банкротят и разоряют. И коронавирус – это еще один из способов все население просто ввалить в нищету. А когда люди бедные, погружены в свои проблемы, они закабалены, и можно под шумок продавать территорию, суверенитет, размещать военные базы, выпиливать весь лес, продавать всю землю. Это шоковая терапия, под которую проводится приватизация. Это даже не моя мысль. Уважаемым зрителям, думаю, полезно будет посмотреть книгу канадской писательности, ее зовут Наоми Кляйн. Книга написана давным-давно. Она так и называется «Доктрина шока» Наоми Кляйн. Она рассказывает на примере многих приватизаций, государственных переворотов, в том числе жители Украины точно увидят много похожего на том, что случилось в Чили при Пиночете. Вот прям калька одна и та же. Шок. Общество ввергают в какой-то ужас. Начинается приватизация, репрессии. Раз-раз-раз. А под шумок землю продали, заводы продали, все продали. То есть методичка одна и та же. Наоми Кляйн «Доктрина шока». Канадская писательница написала задолго до государственного переворота на Украине.
Спасибо вам большое за ответы на вопросы. Я напомню нашим зрителям, что в нашей студии был член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.